Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Рождество в Нью-Йорке. Репортаж Рая Вайль. Человек, который придумал Рождество. Книжное обозрение Марины Ефимовой. Аромат в подарок. Гость «Американского часа», психолог, эксперт по запахам Эйвери Гилберт. Рождественская песня. В школе собак-поводырей. Необыкновенные американцы Владимира Морозова.
В нашем городе любят говорить, если вам наскучило Рождество в Нью-Йорке, то вам и жить надоело. Что-то в этом есть. Каждый год я не устаю наслаждаться мерным нарастанием рождественского энтузиазма на нью-йоркских улицах и площадях. Это ведь и в самом деле чудесное зрелище. Прямо на глазах праздник прорастает сквозь будни. В эти дни город кажется старше, чем он есть. Ритуалы Рождества никогда не меняются, и в праздники даже либеральные нью-йоркцы становятся заядлыми консерваторами. Все чтут неписанные законы рождественского расписания. Поэтому, скажем, в декабре никого не увольняют. Нью-Йорк с его сказочными витринами, праздничными базарами и, конечно, главной елкой страны в Рокфеллер-центр умело подыгрывает и горожанам, и туристам, которые съезжаются к нам со всего мира, рассчитывая встретить Рождество там, где его умеют отмечать с патриархальным уютом и имперским размахом. Чтобы поговорить с гостями праздничного Нью-Йорка, корреспондент «Американского часа» Рая Вайль отправилась на самый большой и самый красивый вокзал Америки – Гранд-Централ.
По дороге на Гранд Централ, куда приезжают туристы со всей Америки, знаменитый магазин Lord & Taylor. Здесь, как обычно в это время года, толпа, много туристов. Lord & Taylor славится своими рождественскими витринами, представляющими собой живые сценки народной жизни. Мужчина на вид лет 60, уже все посмотрев, улыбается, бормочет про себя. Красиво, очень красиво.
That's exciting. We've never been here during Christmas time.
Мы с женой первый раз в Нью-Йорке в рождественские дни. Манхэттен впечатляет, говорит он. Мы сами из Оклахомы. Там тоже к Рождеству готовятся, но такого размаха, конечно, нет. Такое только в Нью-Йорке можно увидеть. Елка на Рокфеллер-центре самая большая в мире, наверное. Верхушка в небо уходит. А украшена как? Вообще, оформление, декорации потрясающие. Даже лучше, чем мы ожидали. Правда, люди говорят, что хоть раз в жизни надо увидеть рождественский Нью-Йорк. Праздник в воздухе витает. На каждой улице иллюминации. И настроение у всех соответствующее. Все доброжелательные, все приветливые. Собеседника моего зовут Джон Смит, а жену его Мэри. Самое сильное впечатление на меня произвела свадьба на Рокфеллер-центре, говорит она, которую мы вчера видели. Потрясающее зрелище. Я даже всплакнула. Так все было трогательно и красиво. Джоанна Хилл с мужем живут в 2 часах езды от Нью-Йорка. Чувствуется, что они богатые и всем довольны. При доме и конюшня, собственно, есть, и теннисные корты, и даже собственный кинотеатр. Но раз в году, в рождественские дни, они приезжают сюда, чтобы побродить по праздничному городу. Рождество в Нью-Йорке – это рай, говорит словоохотливая Джоанна. Это ни с чем не сравнить. От декораций на Рокфеллер-центре до уличных представлений, до собора Святого Патрика, до потрясающе оформленных витрин, до всевозможных спектаклей, концертов на рождественские темы. Чтобы все это посмотреть, и жизни не хватит. А мы с мужем только 3 дня здесь проводим, правда, каждый год, потому что нигде так не справляют Рождество, как в Нью-Йорке. Чего стоит одно только лазерное шоу на Гранд Централ, которое мы только что посмотрели? Джоанна напомнила мне о цели моего путешествия. Гранд Централ. Одно из старейших зданий в Нью-Йорке. Этот вокзал, куда приезжают туристы со всей Америки, без конца любовно реставрируют, улучшают. Но внутри здесь все выглядит, как в былые времена. Самые вкусные рестораны, роскошные магазины, новогодний базар. Рядом с информационной будкой стоят 2 мужчин с чемоданами, командировочные, как оказалось, из Вирджинии. Понравился ли им праздничный Нью-Йорк? Мне кажется, что Рождество здесь давно превратилось в коммерческий праздник, говорит тот, что постарше. Впрочем, как и везде, добавляет второй. Красиво, конечно, но дорого все очень. Нужно много денег, чтобы в Нью-Йорк на праздники приезжать. Две пожилые дамы, одной 86, другой 92, приехали посмотреть рождественский Нью-Йорк из Флориды. Мы только вчера приехали, говорит одна, в первый и, может, в последний раз. Нельзя умереть, не повидав такой красоты. Сегодня целый день гуляли по Центральному парку. Там тоже кругом все украшено. Каждый мост, каждая скамеечка, каждое дерево. Еще по Пятой авеню гуляли, витрины магазинов рассматривали. Там есть очень интересные. Что говорить, красив Нью-Йорк, во все времена красив, а в Рождество особенно. И декорации фантастические, и чисто здесь, на удивление. Алекса Фицпатрик только что приехала в Нью-Йорк из Техаса. Она приезжает сюда каждый год к друзьям, с которыми вместе училась в Нью-Йоркском университете. Нет ничего лучше, чем справлять Рождество в Нью-Йорке, говорит 25-летняя Алекса. Рождество в Нью-Йорке ни на что не похоже. Как будто ты попадаешь в сказку, и на каждом шагу с тобой какое-нибудь волшебство случается. Даже толпа здесь какая-то по-особенному праздничная. Действительно, чудес в эти дни в Нью-Йорке множество. Каждые полчаса в главном зале Гранд-Центр лазерное шоу на потолке. Глаз не оторвать, как красиво. Разноцветные фигуры сходятся и расходятся в танце. Исчезают. На их месте появляются огромные шары и снова танцующие фигуры. На эту диковину пришли посмотреть и туристы из Англии. Мы слегка разочарованы, говорит Джуди Фейдман. Декорации не такие уж и потрясающие, как нам говорили. Кроме того, трудно найти нормальную еду. В основном жареная картошка и стейки. А этого у нас и в Лондоне хватает. Но вот такое лазерное шоу действительно производит впечатление. В соседнем зале, где расположилась новогодняя ярмарка, 32-летний Шон Грисон наигрывает рождественские мелодии на своем контрабасе. Рождество – это лучшее время года, улыбается он. Ничего нет красивее, чем Нью-Йорк в праздничный сезон. Я справлял Рождество и в Японии, и в Европе. Тоже красиво, но не так, как в Нью-Йорке. Здесь еще и атмосфера особая, и люди. А может, я просто люблю этот город, привязан к нему. Я даже сочинил свой нью-йоркский вариант, знаменитый «Джингл Белл». Вот, послушайте.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров»
«Американский час» с Александром Геннисом.
На днях, по зимнему морозным вечерам, мы повезли друзей из провинции смотреть рождественский город. С набережной Ист-Ривера нас прогнал ветер, от которого мы решили укрыться на Фултон-Маркет, самых старых кварталах Нью-Йорка, кривых и узких улочках, окружавших бывший базар. Тут-то они и полезли. Из всех дверей, щелей и закоулков. С каждой стороны к площади стекались Санта-Клаусы. Сосчитать их было нельзя, объяснить тем более. Словно красные лемминги, они брели, ослепленные общей, но непонятной целью. Колонны полупьяных Дед Морозов туго заполняли переулки. Слабые шли, обнявшись, сильные пихались ватными животами. Остальные наступали друг другу на ноги декоративными валенками. Это было Рождество на марше. Тут за спиной раздалась дружная дробь копыт. Олени осенило меня. Но вместо них из-за угла выскочило полсотни пикантных снегурочек в коротких полушубках, цокающих высокими каблуками по сохранившейся только в этой части Америки булыжной мостовой. «Откуда вы взялись?» — спросил я, отбив от стада самую покладистую. «С Северного полюса, откуда же еще?» — надменно ответила она и ускакала за подружками. «Санта-Кон!» — наконец сжалился над нами полицейский. «Фестиваль такой, интернетский». Я увязался за алой волной, вполне безобидно буянившей в городе, пока не разобрался, чего мне в них не хватало. Подарков. Санта-Клаус на самообслуживании, с бутылкой, но без мешка. В таком обличии, впрочем, он лучше вписывался в сегодняшнюю экономику, норовящую каждого превратить в скрягу Скруджа. Впрочем, Скрудж – герой уже другой истории, той, без которой в Америке кажется немыслимым справить Рождество. Об этом рассказывает книга Лесса Стэндифорда «Человек, придумавший Рождество». Сейчас Марина Ефимова представит ее слушателям «Американского часа».
Мое поколение выросло на Диккенсе. Он, слава богу, легко вписывался в советские идеологические рамки, и мы провели детство в компании Оливера Твиста, Крошки Дорит, Пипа и Давида Копперфильда, видели в страшных снах Билла Сайкса, презирали Фейгана и изображали, вихляясь, отвратительного Урию Гиппа с его влажными ладонями. Но одна вещь Диккенса совершенно прошла мимо нас – его сказка «Рождественская песнь» «Christmas Carol». Вообще говоря, во времена моего детства рождественская классика не была вовсе изъята из обращения. Я уж не говорю о «Щелкунчике», но и фильм по сказке Гоголя «Ночь перед Рождеством» показывали перед всеми новогодними праздниками даже в сталинские времена. Правда, там Рождество было лишь веселой, уютной традицией. В гоголевском шедевре больше нечистой силы, чем святости. Так или иначе, но мы прозевали в детстве сказку, которую Теккерей назвал национальным достоянием Англии и благодеянием для всех читателей мира.
Старый скряга Скрудж, бесчувственный эгоист, преображается за одну ночь в канун Рождества благодаря трем незваным ночным посетителям. Это странные, неведомые до ныне признаки, ничего не забывающий дух прошлого, веселый, но живущий лишь одни сутки дух рождественского дня – и невозмутимый дух грядущего, который не произносит ни слова. Именно этот третий дух показывает Скруджу его собственную, никого не огорчившую смерть, и другую, всеми оплаканную смерть ребенка. И наутро, после визита духов, в холодном доме Скруджа просыпается совершенно новый человек, новый Скрудж, который спешит испытать все, чего не знал раньше, порыв щедрости, добродушное отношение к себе подобным, сочувствие к ним и даже любовь. И главным объектом его симпатии и щедрости становится маленький мальчик-калека, крошка Тим.
Лесс Стэндифорд дал своей книге подзаголовок «Человек, который изобрел Рождество», имея в виду, что диккенсовская сказка дала рождественским праздникам новое направление. Они стали временем пиров, веселья, подарков, щедрой благотворительности, призывных колокольчиков армии спасения. Вот как это комментирует рецензент книги Кэтрин Харрисон.
Совершенно неоспоримо, что в 1843 году, когда была опубликована сказка Диккенса, ее действие на общество мало с чем можно было сравнить. Несколько последующих десятилетий только у Библии было больше читателей, чем у «Christmas Carol». И сейчас, полтора века спустя, эта сказка все еще наполняет своим далеко не каноническим духом каждый рождественский праздник. Даже рождественская птица пошла от Диккенса, ведь именно Скрудж заменил традиционного гуся на индейку размером с крошку Тима. Но нелепо думать, что только благодаря Диккенсу Рождество превратилось в нынешнюю оргию гурманских обедов, елочных блесток и неостановимых трат. Вспомним пиры, описанные Вашингтоном Ирвингом за четверть века до Диккенса. Санта-Клауса с мешками подарков из поэмы Клемента Мура 1823 года. Разукрашенные ели перед Букингемским дворцом, появившиеся там за 3 года до публикации «Christmas Carol». Но вот что верно, в книге Стандифорда эмоциональный центр сказки. Мальчик-крошка Тим, который обречен стать очередной жертвой жестокой судьбы, но становится главным искуплением Скруджа. И эта сказка — еще одно эмоциональное возмещение собственных детских страданий Диккенса.
Чарльзу Диккенсу было 12 лет, когда его отец попал в долговую тюрьму Маршалси, в ту самую, куда позже попал его персонаж мистер Доррит. Чарльза забрали из школы и отдали учеником на обувную фабрику, где он работал по 10 часов в день. Судьба Диккенса-мальчика полная не только горя, но и унижений. Судьба, столь типичная для времени индустриальной английской революции, была повторена писателем во множестве вариантов, во всех его романах. Но в сказке «Christmas Carol», в которой, как всегда, у Диккенса есть много смешного и веселого, дети-пасынки судьбы являются в какой-то особенно невыносимой ипостаси. Под плащом умирающего духа рождественского дня Скрудж с содроганием замечает спрятанных там двух маленьких призраков – мальчика невежества и девочку нищету. И в сказке предложен выход – не молитесь за обделенных судьбой детей в день Рождества, а помогите им хотя бы одному. Месяцы, предшествующие выходу в свет рождественской песни, были для Диккенса ужасно неудачными. Самый популярный писатель в Англии, если не в мире, он был по уши в долгах. Роман «Мартин Чезлвит» большого успеха не имел, как и «Американские записки». Горькому моему сожалению, потому что они восхитительны. И подгоняемый нуждой писатель создал рождественскую песнь, один из классических примеров диккенсовской прозы, всего за 1.5 месяца, чтобы успеть к празднику. Она вышла из печати за несколько дней до Рождества. Кэтрин Харрисон так резюмирует особенность этой вещи.
В рождественской песне Диккенс подменил ускользающий образ Святого Духа очеловеченными и красочными духами Рождества. А младенца Христа – земным ребенком-калекой, чье спасение зависит не от Божьей воли, а от человеческой доброты и щедрости. Писатель передал религиозное празднество в руки соединенных сил секулярного гуманизма. Если краткий, длиной в одну ночь, курс наглядного обучения сумел совершенно переродить такого, казалось бы, безнадежного человека, как Скрудж, вообразите, что могло бы произойти с каждым из нас.
Это интерпретация человека неверующего, потому что для верующего именно через секулярный гуманизм исходит в мир, в сердце человека Святой Дух. Популярность сказки «Christmas Carol» вдохновила Диккенса на целую серию рождественских повестей. «Сверчок за очагом», «Колокола», «Битва жизни», «Одержимый». Каждая из них хороша, но ни одна не обладает бессмертной магией рождественской песни.
Every gentleman, let nothing you dismay. Remember Christ our Savior was born upon this day to save us all from Satan's power when we were gone astray. Oh, tidings of comfort and joy, comfort and joy. Oh, tidings of comfort and joy. God, our Heavenly Father, this blessed angel came, and unto certain shepherds brought tidings of the same, how that in Bethlehem was born the Son of God by name. Oh, tidings of comfort and joy, comfort and joy. Oh, tidings of comfort and joy.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
А А сейчас рождественская песня, которую для нас выбрал штатный меломан и режиссер «Американского часа» Григорий Эйдинов.
Это рождественская классика в исполнении Бурундучков, одна из самых известных и, пожалуй, наименее странная композиция в альбоме «Рождество с Джоном Уотерсом». Поставивший культовые фильмы «Розовые фламинго» и «Женские проблемы», эксцентричный американский кинорежиссер Уотерс также известен своим часто неожиданным и всегда необычным музыкальным вкусом. По его музыкальному фильму «Лак для волос» недавно даже был поставлен крайне успешный бродвейский мюзикл. В альбоме рождественской музыки Уотерс собрал песни не просто редкие, но часто доселе неизвестные. И многие из них – жемчужины. Особенно на фоне приевшихся праздничных альбомов, которыми каждое Рождество переполнена Америка. Вот одна из этих редкостей Уотерса. Это более современная версия старой шуточной песни «Я видел, как мама целуется с Дедом Морозом». «Я видел Деда Мороза, и он афроамериканец», – поет маленький Аким. И, как вы услышите позже в песне, к нему присоединяются папа и мама.
Свобода. После краткого перерыва вы услышите во второй части «Американского часа». Аромат в подарок. Гость «Американского часа» – психолог, эксперт по запахам Эйвери Гилберт. В школе собак-поводырей. Необыкновенные американцы Владимира Морозова.
Говорит радио «Свобода», программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» аромат в подарок. Гость «Американского часа» – психолог, эксперт по запахам Эйвери Гилберт. В школе собак-поводырей. Необыкновенные американцы Владимира Морозова.
Coming down, I'm watching it fall.
Первыми Христа признали пришедшие поклониться ему волхвы. Они представляли человечество в его географической и этнографической совокупности. Каспар – Азию, Бальтазар – Африку, Мельхиор – Европу. Впрочем, имена и мученические биографии – плоды позднейших разысканий. Матфей, единственный евангелист, упомянувший волхвов, даже не говорит, сколько их было. Волхвов посчитали по числу даров, как сказано в Писании, и, открывши сокровища свои, принесли ему дары – золото, ладан и смирну. Три самых дорогих товара древнего мира обладали символическими значениями. Дань царю – золото, извечный знак власти. Дань богу – ладан, аромат которого обладает способностью отрывать помыслы человека от всего земного. Дань человеку – смирна, предвестие жертвенной смерти. Смирна, иначе мира, применялась в погребальных обрядах. Так уже первые в истории рождественские подарки явились миру в узорной обертке толкований. Сегодня выбранные волхвами дары по-прежнему популярны. Конечно, время внесло свои коррективы, но они касаются не столько сути, сколько интерпретации трех сокровищ древности. У второго дара, пожалуй, самая интересная судьба. Еще недавно нам трудно было понять, отчего в древности так дорого ценился ладан, другими словами, аромат. Обоняние – забытое чувство. Наши нетренированные носы почти утратили способность наслаждаться запахами. Отчасти в этом виновата пуританская мораль, справедливо считавшая запах голосом плоти. Отчасти химия, заменившая резкими синтетическими запахами мягкие органические ароматы. В результате мы долго оставляли без внимания чувства, которое, как считают ученые, в 10 тысяч раз острее других. Обоняние оперирует акварельными эмоциями. Огибая интеллект, оно вторгается прямо в подсознание. Поэтому запахи способны вкрадчиво манипулировать настроением. Конечно, слух и зрение работают на большей дистанции. Обоняние же локальный, почти тактильный опыт. Чтобы понюхать цветок, надо к нему нагнуться. Зато такое знакомство труднее забыть, чем любое другое. Запах воздействует на ту часть мозга, где рождаются эмоции и создается память. Объединяя их, запах творит непереводимое на язык других чувств переживания. Поэтому запах, скажем, редких духов, как во времена волхвов, вновь стал дорогим подарком. Ценность его определяется тем, что аромат не вещь, а состояние духа. Об этом рассказывает нашему корреспонденту Ирине Савиновой гость рождественского выпуска «Американского часа» Эвери Гилберт, психолог, эксперт по запахам, автор книги под названием «Что знает нос».
Какова физиология запаха?
Запах – это молекулы, взвешенные в воздухе. Очень маленькие и легкие, они легко испаряются, и мы вдыхаем их через нос. Но не все молекулы имеют запах. Примером может служить окись углерода, угарный газ, опасный именно из-за отсутствия запаха. Когда пахнущие молекулы достигают чувствительных нервных тканей высоко в нашем носу, они соединяются с сенсорными клетками, и там их химический сигнал превращается в электрический сигнал в нервной системе, который переносится в наш мозг. Вот вкратце, что такое запах.
А какую информацию несут эти молекулы?
Сами по себе они никакой информации не несут. Молекулы — это молекулы. Наш мозг служит органом восприятия их физического стимула, по примеру, радуги. В небе нет никаких цветных слоев. Это просто градации световых частот. Картина радуги создается в нашем мозгу. Так наш глаз видит мир. Также и запах создается в нашем мозгу, стимулируемым обонятельными нервами.
Мы ощущаем запах бессознательно. Наш мозг за нас это делает, да?
Первая обработка запаха в мозгу, так сказать, даже предсознательная. Процесс перемещения запаха от органов восприятия в мозг очень быстрый, полсекунды. Миндалевидная железа, часть мозга, определяющая эмоциональную реакцию, реагирует раньше нас самих. Ага, это приятный запах, а это, возможно, неприятный запах. Эта информация перемещается выше в мозг, и все это происходит до того, как мы замечаем запах или определяем, что это за запах, плохой или хороший.
Каковы главные функции запахов в обществе?
Система запахов древнейшая. Пища должна иметь запах. Запахи важны для выживания. Мы ощущаем несущую опасность, запах дыма или пожара. Наши предки чувствовали запах приближающегося саблезубого тигра и спасались бегством. Для полного наслаждения едой пища должна пахнуть. Попробуйте зажать нос, и вы поймете, как мало помогает язык ощутить вкус пищи. В сексе, в интимной притягательности запах тоже играет важную роль.
Как менялось отношение к запахам в разные эпохи?
Наше отношение к запахам меняется постоянно. Вернись мы назад даже на полвека, отношение к запахам было совершенно другое. Америка в недалеком прошлом была в основном сельскохозяйственной страной. Большинство людей жили на фермах. Запахи лошадиного стойла, коровьего навоза и чем там еще пахнет на ферме были привычными, повседневными запахами, и на них не обращали внимания. Сегодня в нашем урбанистическом обществе, где гигиена правит всем, и все чисто вымытые и дезодорированные, запахи тела считаются оскорбительными. Между тем, крепкий запах навоза раньше говорил о том, что у фермера дела идут хорошо. Посещающих же ферму сегодня горожан этот запах раздражает.
В какой-то момент к запаху навоза прибавились более приятные запахи, духов, например. Когда это произошло?
В далеком прошлом духи имели совсем другой характер. При французском дворе 17 века духи состояли в основном из мускуса и вытяжек ароматических веществ из желез таких животных, как цивета и бобер. Запах у этих веществ не был неприятный. Они играли важную роль, перебивали запах тела, что было важно, при том, что мылись в те времена нерегулярно. Эти запахи послужили эстетическим мостом между запахом тела и духами.
Но задолго до этого уже ценились мира и ладан. Почему они были так безумно дороги?
Причин тому несколько. Запах — это нечто сверхъестественное. Его не видно, но он управляет нашими эмоциями. Сам факт курения благовоний и стремящийся к небесам дым от них имеет важное психологическое значение в религиозных ритуалах. Первая причина — неожиданность появления и исчезновения запаха. И вторая — с помощью запаха благовоний создавалась характерная именно этому религиозному заведению эмоциональная атмосфера вокруг алтаря или всей церкви. Она помогала верующим молиться. Сегодня отношение к благовониям мало изменилось. Почти каждая религия имеет специфический, характерный именно для нее обонятельный автограф.
Энди Уорхол создал музей запахов, экспонатами которого были полупустые флаконы из-под духов. Их у него было множество. Идея была не дать этим запахам исчезнуть навсегда и наслаждаться запахом и связанными с ним воспоминаниями сознательно. Если бы сегодня нам попались духи мадам Рекамье, понравились бы они нам?
Если бы мы понюхали духи из такого далекого прошлого, мы были бы в шоке, насколько они напоминали запах животного, насколько они, извините, вонючие и насколько они напоминают об органике тела. Мне кажется, духи сегодня гораздо более легкие, более элегантные.
Как разные культуры относятся к запахам?
К запахам все привыкли. Они часть культурного устройства общества. Они служат фоном. У каждой страны есть свой набор запахов, обозначенный кулинарными особенностями или географическими. Страна на побережье моря пахнет иначе, чем расположенная в горах. Я думаю, запах — неотъемлемая часть культурной идентичности.
Зная физиологию запаха, можно предположить, что ароматерапия — очень точная наука. Ведь это сложно — создать определенную эмоцию при помощи крошечных молекул запаха.
В ароматерапии существует несколько направлений. Сторонники одного из них считают, что сами физические молекулы работают так же, как лекарства, соприкасаясь с тканями организма. Мне кажется, что это экстремальная идея, и наукой она не подтверждается. Сторонники другого направления утверждают, что эмоции, создаваемые запахом, оказывают положительный эффект на наше психическое состояние. Вот это вполне приемлемая теория, и доказательства есть. Например, время проходит быстрее, если, занимаясь физическими упражнениями в спортзале, мы вдыхаем воздух, в котором распылен возбуждающий аромат. Занимаясь научной работой, мы не так устаем, если в воздухе распылен стимулирующий аромат. Кажется, что это должно зависеть от индивидуума, но есть и правила для всех. Один аромат возбуждает, другой успокаивает.
У вас есть любимые запахи или ароматы?
Когда я езжу на научную конференцию по вкусам и запахам во Флориду и возвращаюсь вечером в отель, часа в 2 ночи влажный ветер с залива приносит аромат жасмина. Я могу стоять и вдыхать его бесконечно долго. Это фантастически прекрасный запах.
Novelty song, you can listen to it all day long. You can pull a cracker with your mother, you can throw a tag at your brother, you can open all of your gifts, you can write some family riffs, you can watch the snow fall down. If you had a snow wishing around with all these things that smells like Christmas time, with all these things that smells like Christmas time, with all these things, with all these things, with all these things that smells like Christmas time. Lovely feast, or watch Beauty and the Beast. You can get a Christmas card, or cover the turkey in lard. Eat loads of mince pies, or watch Morgan and Wise. You can kiss your health goodbye, you won't see it till July. With all these things, it smells like Christmas time. With all these things, it smells like Christmas time. With all these things, with all these things, with all these things, it smells like Christmas time.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня, накануне Рождества, когда принято вспоминать тех, кому приходится труднее, чем нам, Владимир Морозов рассказывает о собаках-поводырях, благородных животных, помогающих жить слепым.
В Большом зале библиотеки города Гленс-Фоллс, штат Нью-Йорк, собрание собаководов-любителей и их питомцев. Хотя, точнее сказать, не питомцев, а учеников, потому что этих собак готовят для поступления в школу поводырей. Вот этого лабрадора зовут Самсон, хотя размером он пока с ягненка. Но в семье своих воспитателей Самсон уже успел занять настолько важное место, что хозяин представляет мне его раньше, чем жену.
My name is Gary, and our pet is Samson. She is Lorraine.
Меня зовут Гэри, а моего любимца Самсон. А это моя жена Лоррейн. Мы здесь, потому что участвуем в программе подготовки собак для поступления в школу поводырей. Самсон у нас 2 месяца. Ему всего 4 месяца от роду. Мы встречаемся с другими владельцами собак и с их питомцами каждые 2 недели. На таких встречах животные имеют возможность пообщаться с другими собаками и с их владельцами. Кроме того, сюда могут прийти и те люди, которые просто хотят завести питомца. Тут они узнают, что такое воспитание собаки. А что такое воспитание собаки? И как вы этим занимаетесь, не будучи собаководом? Мы встречаемся с инструктором 2 раза в месяц, и все время находимся с ним в контакте. Он постоянно делится с нами своими знаниями. Например, напоминает, что надо постоянно следить за тем, какие сигналы подает нам собака. Ее глаза, хвост. По этим и другим признакам вы можете понять, доволен ли ваш питомец, понимает ли он, что вы от него хотите. Периодически инструктор звонит нам и проверяет, как идет обучение нашего питомца. Для этого мы ведем дневник, так сказать, собачьей успеваемости. Записываем, как Самсон вел себя, что ел, не гонялся ли за кошками. Мы водим его не только погулять, но берем с собой в общественные места, в магазин, в парк, в ресторан. Никогда не встречал собаку в американском ресторане, даже такую симпатягу, как Самсон. Но оказывается, речь идет только о собачьей элите, о тех особях, которые собираются поступать в школу поводырей. Об этом благородном намерении сообщает крупная надпись на специальном ошейнике. Самсон учится, как себя вести, когда вокруг незнакомые люди и другие собаки. Да, вы правы, собаки обычно гоняются за кошками и за белками. Как их отучить? Надо начинать со щенячьего возраста. Мы учим Самсона с тех пор, как его взяли. Понятно, что сначала, увидев в парке белку, он рвался за ней. Но мы говорили ему «нет». Гладили его, давали команду сесть и угощали собачьими деликатесами. Так у щенка вырабатывалась привычка, что если он будет паинькой и не погонится за белкой или кошкой, а вместо этого сядет у наших ног, то его погладят, его похвалят и чем-то угостят. Сначала тренировка идет, когда щенок на поводке, потом без поводка. Гэри, а в каком возрасте ваш Самсон пойдет в школу поводырей? Готовы ли вы отдать своего питомца в чужие руки? Когда ему будет 14-16 месяцев? В этом возрасте щенок начинает учиться на поводыря. У нас с женой всегда были домашние животные. Бог не дал нам детей, и собаки их нам отчасти заменили. А ведь эти животные, как вы знаете, старятся гораздо быстрее, чем люди. И вот ваша собака умирает. Я вам скажу безо всякого пафоса, что это как смерть близкого человека. Ну, а когда мы будем отдавать Самсона, это совсем другое дело. Да, он уже успел стать членом семьи, но мы с самого начала знали, что придется расстаться. И моя жена Лоррейн говорит, что это будет не только грустный день, но и счастливый тоже. Ведь Самсон, так сказать, пойдет на повышение. Мы воспитали его, с нами он закончил обычную общеобразовательную школу, а теперь поступает в университет, в школу собак-поводырей. И, закончив ее, станет помогать слепым людям.
Но вы, вероятно, оба работаете, значит, щенок большую часть дня проводит дома один?
Жена медсестра, я сижу за компьютером в небольшом частном офисе. Спросил разрешение у начальства и коллег, не возражают ли они, если Самсон будет ходить со мной на работу. Он очень ласковый и послушный пес, так что никто не возражал, все его любят.
Супруги Гэри и Лоррейн – собаководы с большим стажем. У моего следующего собеседника стаж гораздо короче, но он сразу же и категорически пресек мою попытку называть его начинающим собаководом.
Меня зовут Чарли Дэра, мне 12 лет. Это собака моего дяди. Мы с ней выросли вместе. Я помогал ее воспитывать, обучал разным командам, разговаривал с ней. Как надо разговаривать с собакой? Так же, как с ребенком. Никогда не говорите злым голосом. Она подумает, что вы на нее рассердились. С ней надо говорить весело и дружелюбно. А лицо у вас должно быть, как если бы вы говорили с близким другом. Улыбайтесь собаке.
Хорошо, Чарли, я согласен улыбаться. А что ты сделаешь, если собака разжевала твои кроссовки?
Ну, она не жует мои кроссовки, потому что они плохо пахнут. Но если она станет жевать чей-то ботинок, то я отберу его у нее и скажу ей «нет, нет, ты плохая девочка». Больше никогда этого не делаю, и она не будет.
Накажу ли я ее? Конечно, нет. Наказание плохо на них действует. Собака обидится на вас. Даже команду «нет» надо произносить добрым голосом. Собака лучше тебя поймет и послушается. Скажи мне, Чарли, кто к кому лучше относится, ты к собаке или твои родители к тебе? Вот, скажем, ты нечаянно разбил окно в соседнем доме. Тебя надо наказать или нет? Да, но это другое дело. Меня можно наказать, я ведь почти взрослый. Мне можно все объяснить, и я пойму, за что меня лишили мороженого или похода в кино. Но вот у меня есть сестра Джессика, ей 4 года, и ей всего не объяснишь. Ее надо не наказывать за поступок, а поощрять за хорошее поведение. Например, она насорила на полу и не подмела за собой. Если я читаю ее злым голосом, она рассердится, и в следующий раз сделает что-нибудь нарочно, чтобы меня позлить. Но если я не буду сердиться, а спокойным голосом попрошу ее убрать и больше не сорить, то она меня послушает и сделает все как надо. Чарли, тебе 12 лет, а чем ты станешь заниматься, когда вырастешь?
Я играю в бейсбол, и у меня хорошо получается. Так что собираюсь стать бейсболистом и выступать за команду Red Sox.
Хочу ли заниматься собаками профессионально? Нет. Но когда я вырасту, у меня будет своя семья, дома обязательно поселятся собака и кошка. И еще я стану жертвовать деньги на собак-поводырей. А в свободное время буду работать добровольцем в SPCA, Американская ассоциация помощи слепым людям.
В зале библиотеки городка Гленфоллс человек 60. Это и местные жители, и приезжие из окрестных деревень. У многих с собой собаки, в основном лабрадоры. Это добрейшие и ласковые существа. И если я когда-нибудь заведу собаку, то это будет лабрадор, черный или золотистый. Да, это самая популярная собака-поводырь.
но где-то процентов 5 немецкие овчарки. Сегодня в зале только одна овчарка, но спрос на них растет. Их становится все больше. Почему? Потому что большинство слепых людей живут в городах, где есть поезда, автобусы, метро. И большинство моих слепых друзей рассказывают, что люди, особенно дети, постоянно подходят к ним и норовят погладить их поводыря. Этого ни в коем случае нельзя делать. Ведь поводырь на работе, он занят серьезным ответственным делом, заботится о слепом человеке. Поводыря нельзя отвлекать. Этим мы поставим слепого в опасное положение. Но совершенно другое дело немецкая овчарка. Немного найдется и детей, и взрослых, которые смогут запросто подойти и погладить овчарку. Большинство боится овчарок. Их считают свирепыми полицейскими собаками. Хотя овчарка-поводырь — это дружелюбное существо, которое котенка не обидит. Но это как раз тот случай, когда внешность обманчива. Люди видят овчарку и заранее ее побаиваются. Шерил, а какая собака у вас? У меня черный лабрадор, ему 11 недель. Нет, сюда я его не привела, он дома. В этом возрасте щенок ведет себя как подросток, то есть он еще не обладает самоконтролем. Кроме того, он у меня всего 3 недели, и мы пока привыкаем друг к другу. Так что здесь, при таком скоплении народа, мой щенок наверняка перевозбудится. Я приведу его на такую встречу, когда он выйдет из подросткового возраста, немного повзрослеет и успокоится. Шерил Лоер работает в Ассоциации помощи слепым в столице штата Нью-Йорк, городе Олбани. Она инструктор. А сама общественная организация существует на пожертвования. Езжу по разным городкам и деревням, рассказываю людям, что такое быть слепым и как можно помочь этим инвалидам. Посещаю дома для престарелых, ищу людей, которым мы могли бы помочь и предоставить собаку-поводыря. Дорого ли это стоит? Ничего не стоит. Все люди, которых вы тут видите, добровольцы. Большинство крупных школ для поводырей дают слепым людям своих животных бесплатно. Например, школы, где я побывала, в штатах Нью-Джерси, в Калифорнии, дают собак бесплатно. На сегодняшней встрече Шерил Лоер предупредила собравшихся в зале библиотеки, что не все их питомцы попадут в школу поводырей. Обычно какая-то часть абитуриентов экзамены не выдерживает.
My name is Walter. This is Melinda.
Меня зовут Уолтер, а это Мелинда, ей 3 года 4 месяца, а вот та постарше Сузи. Я воспитывал их как положено и надеялся, что они станут поводырями. Но ни Мелинда, ни Сузи не прошли экзамен, и их вернули мне. Сузи была уже на последнем этапе обучения, проходила его в Нью-Йорке и вела себя беспокойно. Но ведь она выросла в маленькой деревне и не привыкла к большому городу. У нее совсем другой жизненный опыт. То же случилось и с Мелиндой. Я и сам-то не смог бы и неделю прожить в Нью-Йорке, не переношу тамошнюю суету. И страшный шум. Вот и мои собаки не смогли. Так что их ругать не за что. Уолтер по-прежнему ходит на собрания будущих собак-поводырей и их хозяев. Рассказывает про свой опыт, который, по его мнению, нельзя назвать печальным. Ведь обе собаки остались с ним и вполне себе счастливы. Уолтер, а каково держать собаку в деревне? В наших краях на севере штата Нью-Йорк полно койотов. Зимой их следы на снегу встречают себя, как только ты выходишь из дома. В лесу их полным-полно. Человека они боятся, а вот собаку могут разорвать, несмотря на ее размер, потому что койоты охотятся стаей. Не будет ли вас собаки ночью, если почуют на улице койота? Да, у нас вокруг полно койотов, но если умная собака сидит дома, то она на них не лает. Пока собака молодая и неопытная, мы ее одну в лес не выпускаем. Когда она подросла, она туда без хозяина и сама не пойдет. У нас было несколько собак, и никаких проблем с койотами.
I do hope that dog is for sale. I must take a trip to California and leave my poor sweetheart alone. If he has a dog, he won't be lonesome, and the doggy will have a good home. How much is that doggy in the window? The one with the waggly tail. How much is that doggy in the window. I do hope that dog is for sale. I read in the papers there are robbers.
Get off your sled and go to bed. Don't you ever tire. Throw a bone, I'm finally home, curled up by the fire. Snow is falling from the sky like ashes from an urn. Sweet dreams, my little one, now it's my turn. Well, Christmas is going to the dogs. We'd rather have two toys than you. Things aren't looking very good, it's true. So I'll just lay here and chew. Now when I sleep, I like to dream of rabbits in the snow. Jumping right into my jaws from their rabbit hole. Take one home and set him down right next to your shoes. Wake up to a big surprise, my gift to you.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Геннисом. В этом рождественском выпуске принимали участие Рая Валь, Марина Ефимова, Ирина Савинова, Владимир Морозов и собаки-поводыри. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья. С Новым годом!